Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем 11 главу послания к римлянам. В главах с 9 по 11 Павел затрагивает несколько тем. Одна из них — высшая власть, всевластие Бога. По своему изволению, пишет Павел, Бог перестал считать Израиль своим единственным народом и начал изливать свой дух на язычников, начал действовать среди других народов. Поскольку Павел сам является иудеем, евреем от евреев, как он писал о себе, он всем сердцем желает и молится, чтобы Израиль обрел спасение. И все же он видит в Писаниях пророчество о том, что Бог будет действовать среди языческих народов. Большая часть 10 главы состоит из цитируемых Павлом пророчеств о том, что Бог откроет себя язычникам. Об Израиле же Бог говорит, «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». 11 глава, которую мы сейчас будем изучать, является продолжением 10 главы. В греческом оригинале не существовало разделения на главы. Оно было сделано позже, для того, чтобы легче можно было находить требуемое место в Писании. Но иногда мы прочитываем главу и останавливаемся. Через некоторое время мы начинаем читать следующую главу, но при этом мы уже перестаем следовать, как бы прерываем ход мыслей автора, который писал без какого бы то ни было разделения на стихи и главы. Поэтому вы должны помнить, что изначально послание к римлянам было одним целым. Это было одно целое письмо. Итак, Бог сказал, что Он откроет Себя язычникам, что целый день он простирал свои руки к народу непослушному и упорному. И далее Павел продолжает, «И так спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой?» Действительно, Бог сейчас действует среди других народов, и он будет продолжать свою работу до тех пор, пока не войдет полное число язычников, как нам сказано об этом в 25 стихе 11 главы. Но значит ли это, что Бог отверг свой народ и навсегда оставил его? Нет, никак, пишет Павел. Все пророчества Ветхого Завета говорят о том, что Израиль пал, чтобы впоследствии снова быть восстановленным в своем положении. Израиль отошел от Бога и начал служить другим богам. Он отверг источник воды живой и пошел служить идолам. Израиль перестал ходить Господними путями, но неумирающая Божья любовь по-прежнему простирается к его народу. Бог желает снова привести к себе свой избранный народ. Бог обещает восстановить Израиль. Конечно, это все в будущем, но мы знаем, что однажды Божье намерение обязательно будет исполнено. Итак, Бог не отверг свой народ окончательно. И Павел говорит, подтверждая эту мысль, «Ибо и я израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова». Большинство современных иудеев не могут точно сказать, из какого колена Израилева они происходят, но они точно знают, что принадлежат к израильскому народу. Итак, Павел из колена Вениаминова говорит, «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал? Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря, «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Илия одержал одну из величайших духовных побед, когда на горе Кармил он бросил вызов пророкам Ваала. «Давайте построим жертвенники», — сказал он, — «приготовим жертвы, соберем всех ваших жрецов и помолимся. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». Пророки Ваала долго молились и кричали, но ничего так и не произошло. Когда же стал молиться Илия, Бог послал огонь с небес, который поглотил и жертву, и дрова, и сам жертвенник. Тогда Илия отвел пророков Ваала к потоку Киссон и заколол их там. В тот день были убиты 400 пророков и священников Ваала. На следующий день, когда Иезавель, нечестивая царица, узнала о том, что сделал Илия, она сказала: «Пусть то и то сделают мне боги, если я не получу голову этого человека». Илия убежал от Иезавели. За великой победой обычно следуют великие испытания. Так случилось и с Илией. Он не побоялся встретиться лицом к лицу с 400 языческих жрецов, но одна разъяренная женщина привела его в ужас. Он убежал к горе Хариф и спрятался там в пещере. Когда Господь обратился к нему и спросил его: «Илия, что ты здесь делаешь?» Он ответил: «Возревновал я о Боге. Они все отвернулись от тебя, Господи, остался я один, но и моей души ищут». «Боже, все пропало», — сказал Илия, — «твое предприятие развалилось, я последний человек, который остался верен тебе, но и за мою голову уже заплачено». Тогда Бог сказал Илии: «У меня есть 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом. Сохранился остаток, остаток верный Богу, и Бог знал их всех до единого». Павел указывает на то, что у Бога всегда был верный остаток, верующие между израильтянами, особые люди из числа иудеев, которые видели то, что делает Бог, и жили в общении с Ним. Такие люди были и есть среди народа израильского всегда, они были исчислены Богом, они остаток, верный остаток. Павел говорит здесь: «Неужели вы не помните, как во времена Илии Бог сказал: «Я соблюл себе 7000 человек, верный остаток, служащий Богу, те, кто не последовал за Ваалом»?» Так и в нынешние времена, продолжает Павел, по избранию благодати сохранился остаток. Ранняя церковь состояла преимущественно из иудеев. Сначала у верующих даже возникали проблемы с тем, чтобы принимать в церковь язычников. Среди иудеев во времена Павла было много верующих, тот верный Богу остаток, который был избран по благодати. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать. Другими словами, благодать и дела — это понятия, исключающие друг друга. Если я надеюсь, что Бог примет меня по благодати, это значит, что нет ничего, что я мог бы для этого сделать. Если я пытаюсь жить так, чтобы Бог принял меня за мои дела, это значит, что благодать в моей жизни не действует. Благодать и дела — понятия взаимоисключающие. И все же, как часто мы пытаемся их скомбинировать, заработав хоть чуть-чуть славы и похвалы самим себе. «Однако, если по благодати, то не по делам», — говорит Павел, «а если по делам, то не по благодати». Эти понятия исключают друг друга. «Что же», — продолжает он, — «Израиль, чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились». Чего же искал Израиль? Праведности перед Богом. Жертвы по закону приносились для того, чтобы человек мог предстать праведным в очах Божьих. Интересно замечание Павла, что иудеи пытались достичь праведности от дел. Это же мы можем видеть и в наши дни. Сегодня рядовой иудей надеется быть принятым Богом на основании своих добрых дел. Йом-Кипур — День примирения перестал быть днем жертвоприношения, когда священник с жертвой за грех входил в святое святых и представал перед лицом Божьим. В современном иудаизме Йом-Кипур стал днем размышления. Каждый иудей в этот день должен размышлять о тех делах, которые он совершил, пытаясь как-то уравновесить свои плохие поступки добрыми делами. Иудеи хотят быть принятыми Богом на основании своих дел, и в этом они не одиноки. Такие же представления часто проникают и в церковь. Во множестве различных религиозных систем и организаций люди рассматривают свои дела как основание для того, чтобы Бог принял их. «Бог примет вас», — учат они, — «если вы будете делать то, что говорит вам наша организация». И люди в этих организациях действительно очень усердно трудятся, пытаясь заработать спасение своими делами. Они очень активны, и вы можете встретить их практически повсюду. Обычно с первого взгляда можно определить, из какой они организации. Если у них в руках сумка с красочными журналами и брошюрами, значит, они пытаются заработать спасение в организации свидетелей Иеговы. А если они одеты в одинаковые костюмы и носят галстуки, значит, можно смело предположить, что они выполняют свой норматив по добрым делам в системе мормонов. Несмотря на различия между ними, и та, и другая организация – лишь человеческие системы, основанные на делах, и рассматривающие дела как основание для того, чтобы быть принятыми Богом. Но если по благодати, то не по делам, замечает Павел. Как известно, невозможно усидеть одновременно на двух стульях. Итак, Израиль не был принят Богом и не обрел праведности перед Ним, потому что искал праведности от дел. Избранные получили праведность, избранные по благодати, а прочие, говорит Павел, ожесточились. Как написано, «Бог дал им дух усыпления», глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит. Павел цитирует Писание Ветхого Завета, подтверждая свои слова. Сначала он приводит стих из книги Исаии, а потом цитирует Давида. «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Неужели они приткнулись, чтобы больше уже никогда не подняться? Нет, никак, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Иными словами, Израиль уже не единственный, к кому Бог относится благосклонно. На время он как бы отставил их в сторону, чтобы явить свою благодать язычникам. Когда иудеи утратили свое исключительное право на общение с Богом, они тем самым открыли для нас, язычников, доступ к богатству Божьей благодати, милости и любви. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их, продолжает Павел. В будущем Бог еще будет действовать среди Израиля. И если их падение принесло такое богатство и свет язычникам, то что же будет, когда Бог восстановит Израиль в его положении избранного, возлюбленного народа? Павел, говоря о полноте, говорит о тысячелетнем царстве, о том времени, которого мы все с таким нетерпением ожидаем. «Вам говорю, язычникам, — пишет он, — как апостол язычников я прославляю служение мое». В послании к римлянам Павел обращается к язычникам. Он называет себя апостолом язычников. Его собратья-иудеи считали Павла предателем, потому что он учил язычников о благодати. Павел говорил язычникам, что для спасения им не надо исполнять закон Моисеев, что они должны просто поверить в Иисуса Христа, и тогда Бог примет их. Конечно же, это учение очень пугало иудеев. Даже и в наши дни утверждение, что человек может спастись по одной лишь вере в Иисуса Христа, страшит многие церкви и религиозные системы. У меня есть друг, который принадлежал к англиканской церкви и работал в одной из церквей в Канаде. В какой-то момент этот человек пережил рождение свыше. Он искренне обратился к Господу и вместе с другими прихожанами начал проводить изучение Библии и учить, что для спасения каждый человек должен быть рожден свыше. За это его отлучили от церкви, поскольку это шло вразрез с церковным вероучением о том, что человек спасается при крещении. Именно поэтому всех детей в этой церкви крестят еще во младенчестве. Потом, когда они достигают сознательного возраста, во время церемонии конфирмации они как бы подтверждают свое спасение, полученное при крещении в детстве. Когда мой друг начал учить, что для спасения каждому человеку надо родиться свыше, это стало создавать церковному руководству большие проблемы, и он был отлучен от церкви за то, что учил людей о рождении свыше. Видите ли, согласно учению той церкви, человек в вопросе спасения должен надеяться на крещение, конфирмацию и на членство в церковной организации, вместо того, чтобы просто поверить в Иисуса Христа и надеяться на Него. Итак, Павел прославляет свое служение апостола язычников и говорит о том, к чему он стремится. «Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них?» Действительно, как он уже сказал ранее, он всем сердцем желает и молится о спасении Израиля, несмотря на то, что Бог вверил ему служение благовестия язычникам. Павел прошел огонь и воду для того, чтобы проповедать Евангелие язычникам, для того, чтобы сказать им, что, чтобы спастись, им вовсе не обязательно становиться иудеями. За эту проповедь иудеи даже собирались убить его, когда он находился в Иерусалиме. Но в то же время Павел продолжает молиться о спасении Израиля и говорит, «Если отвержение их — примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» Если отвержение иудеев дало возможность примирения с Богом всему языческому миру, то что же будет, когда Бог вновь примет израильский народ и вновь будет изливать на него всю свою милость и благодать? Если начаток свят, то и целое, продолжает Павел, и если корень свят, то и ветви. Начаток — это, несомненно, Авраам и остальные патриархи веры. От этого корня произошел весь иудейский народ. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Исторически взаимоотношения церкви и иудеев складывались очень сложно. К сожалению, в большинстве случаев именно организации, именовавшие себя христианскими церквями, оказывались виновными в гонениях на иудеев. И я считаю, что это очень печально. Многие годы Римская католическая церковь одобряла и возглавляла эти гонения. Когда Мартин Лютер отделился от католической церкви, он не смог избавиться от ее антисемитских взглядов и также одобрял гонения на иудеев. Многие служители протестантских церквей даже сегодня отличаются крайне антисемитскими взглядами. Они нередко пишут мне письма, полные ненависти по поводу того, что я поддерживаю Израиль и еврейский народ. Некоторые христиане пытаются даже хвалиться своим превосходством над теми, кого Павел назвал природными ветвями. «Бог отрезал их», — говорят они, — «он с ними покончил, и теперь мы его народ». Павел обращается к таким людям. «Подожди-ка, ведь ты — ветка дикой маслины, привитая на лозу, на дерево, к которому ты по природе своей не имеешь никакого отношения». Природные ветви были отрезаны из-за их неверия. Ты же держишься только верою, поэтому не надо гордиться. Думаю, что так же, как и Павел, все мы, верующие, должны желать спасения Израиля и молиться об этом. Это не значит, что я обременен желанием начать собрание Евангелической Церкви в Иерусалиме или начать миссионерскую работу среди иудеев. Мне не кажется, что Бог призвал меня быть евангелистом именно для еврейского народа. Бог призвал меня учить людей Его Слову, и я стараюсь верно и с усердием исполнять то, к чему Он меня призвал. Конечно, среди христиан есть люди, которые особенно ревностно относятся к евангелизации еврейского народа. Я не из их числа. Я верю, что в назначенное время Бог сам обратит свой народ к себе. В настоящее время Бог изливает свой дух и свою благодать на язычников, а я предпочитаю ловить рыбу там, где она водится. Язычники мне кажутся тем полем, которое уже созрело к жатве. И я уверен, что в большинстве случаев создание некоторыми церквями специальных программ для евангелизации иудейского народа является напрасной тратой церковных сил и средств, которые можно было бы с большей пользой в настоящее время использовать для служения язычникам. Конечно, мне хотелось бы возбудить в иудеях ревность, рассказав им о том, как замечателен их Мессия, что Он сделал для меня и как сильно я Его люблю, как замечательно жить в общении с Богом, обладать Божьим миром и радостью в Господе. Но когда мне доводилось разговаривать с некоторыми из иудеев, я был очень сильно удивлен степенью их слепоты. Некоторые из них знают Слово Божье, то есть Писание Ветхого Завета, практически наизусть, и все же они совершенно слепы во всем, что касается Иисуса Христа. Израиль действительно, вплоть до наших дней, поражен слепотой. Несколько лет назад я выступал на Международном конгрессе в Иерусалиме, и после своего выступления я получил несколько исполненных ненавистью писем от ортодоксальных раввинов. Они ругали меня за то, что, будучи христианином, я стремлюсь построить взаимоотношения с иудеями, вступить с ними в диалог. Во время своего пребывания там я имел возможность довольно много общаться с нашими гидами-переводчиками и даже свидетельствовать им о Христе. Они постоянно повторяли: «Как здорово, что вы здесь! Как замечательно, что вы сюда приехали!» Я показал им полученные мною письма и сказал: «Посмотрите, что некоторые из ваших раввинов прислали мне». Они прочли письма и долго возмущались. Они говорили: «Выкини эти бумажки в мусорное ведро, ведь это же просто религиозные фанатики. Они сами не знают, что говорят». Я сказал на это: «Но ведь эти люди раввины, учителя закона». Но они продолжали говорить мне: «Ну и что, что раввины? Разве ты не видишь, они просто религиозные фанатики?» И тогда я спросил: «Вы хотите сказать, что раввин может быть религиозным фанатиком?» Они наперебой начали уверять меня: «О да, конечно, еще как может!» И тогда я сказал им: «А задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что, скорее всего, такие же раввины отвергли Иисуса Христа как Мессию, потому что Он не соответствовал их представлениям? Они тоже были лишь кучкой ортодоксальных фанатиков. Но ведь вы сегодня продолжаете следовать за ними, отвергая Христа как своего Мессию». Нашим переводчикам было просто нечего ответить на это. «Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся», — продолжает Павел. «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя». Иисус сказал: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Прибудьте во мне». Он делает особое ударение на том, что мы должны пребывать в Нем. Мы ветви, мы были привиты к тому, к чему по своей природе мы не принадлежим. Мы приняли Божье благословение, благословение тех обетований, которые были даны Богом Аврааму и Давиду. И, приняв Иисуса Христа, мы приняли обещанное. Теперь мы стали сопричастниками богатства, полноты любви Божьей и благодати, которую Он обещал Аврааму, Исааку, Иакову и Давиду. Но мы являемся сопричастниками этих благословений только по вере, и Павел говорит, чтобы мы были осмотрительны и пребывали в вере. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, то есть по отношению к Израилю, который отпал от Божьего благоволения и благословения, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Итак, когда они оставят свое неверие, Бог снова примет их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, вы были отсечены от дикого древа языческого народа и привиты к хорошему дереву, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе. В неведении о какой тайне Он не хочет оставить нас? О том, что Бог еще будет работать с Израилем, как с народом. К сожалению, многие не знают об этой тайне, включая и служителей церкви. Итак, пишет Павел, тайна эта заключается в том, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!